Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире радио «Крым Реалий», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Это новая программа радио «Крым Реалий». Она выходит каждый день в 12:10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Тема дня.
Гость нашей студии – российский адвокат Николай Полозов. Сегодня мы поговорим о российском правосудии и репрессиях в аннексированном Крыму. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как работают российские суды на аннексированном полуострове? Каким образом в Крыму выслуживаются бывшие украинские судьи? Чем российское правосудие отличается от украинского? Все это мы обсудим с Николаем Полозовым в ближайшие 30 минут. А вначале я предлагаю послушать сюжет, подготовленный моими коллегами.
Гость эфира.
Николай Полозов – российский адвокат. В Украине известен по нескольким громким делам. Одно из них – дело российских активисток Пусси Райот, Марины Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. В 2012 году их осудили на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Полозов выступал защитником Алехиной и Толоконниковой. В 2014 году был адвокатом украинской летчицы, а впоследствии народного депутата Украины на Надежды Савченко. В последнее время защищает крымчан от преследований российских властей. В суде над заместителем главы Меджлиса Ильми Умеровым Полозова вывели из дела, и он смог выступить лишь свидетелем со стороны защиты. Представляет интересы одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков во время интервенции российских войск в Крым. Николая Полозова в январе этого года вызвали на допрос в российское управление ФСБ в Крыму. Сам адвокат назвал такие действия силовиками превышением служебных полномочий.
Гость эфира.
В аннексированном Крыму вчера подконтрольный России суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. Речь идет о реальном сроке – 2 года колонии-поселения. После оглашения приговора Ильми Умеров сделал заявление. Давайте послушаем.
Точка зрения.
К власти в Крыму пришла серьезная организованная преступная группа. В эту преступную группу в данном случае входят и сотрудник ФСБ, который выкопал эту информацию, и сотрудник ФСБ, который является следователем, и сотрудник ФСБ, который является экспертом, несколько работников прокуратуры, которые составляли обвинительное заключение, и в конце концов сам судья, который вынес сегодня приговор. Я, несмотря на такую ситуацию, еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения. Я остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину.
Точка зрения.
Только что мы услышали заявление одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. Николай, вы писали вчера в Фейсбуке, что такой жесткий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров – крымский татарин. Вы считаете, что в Кремле дали команду проводить репрессии в отношении крымских татар?
Ну, эту команду дали уже давно, и мы видим, что фактически с начала оккупации произошли похищения, убийства людей. Многих отправили за решетку. И, на мой взгляд, из всех жителей Крыма, если мы берем национальный состав, то, конечно, основной удар приходится именно на крымских татар, потому что наиболее сплоченная национальная группа в Крыму, которая не приняла новые реалии, новые российские реалии. В подавляющем своем большинстве крымские татары ориентированы на своих лидеров, на Меджлис. Именно поэтому был запрещен въезд в Крым Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову, а других заместителей председателя Меджлиса подвергли вот такому давлению. Речь идет об Ильми Умерове и о Ахтеме Чайкозе.
Угу. Комментируя приговор, вынесенный Ильми Умерову, вы сказали, что российское правосудие показало свой звериный оскал. Почему вы так остро отреагировали в этот раз?
Ну, буквально накануне до приговора Умерова там же в Крыму российский суд вынес аналогичный приговор по аналогичному обвинению украинскому журналисту Николаю Семене и приговорил его к условному наказанию. В деле Умерова прокурор тоже требовал условного наказания. Но внезапно, в день оглашения приговора, все собравшиеся услышали абсолютно другое, что это реальное наказание, 2 года колонии и поселения, 2 года запрета на занятия общественной деятельностью. Я вижу здесь 2 фактора. Первое – это, о чем я уже сказал выше, Ильми Умеров, крымский татарин. Второе – это недавно опубликованный доклад Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека. Абсолютно разгромный для России доклад по нарушению прав человека в оккупированном Крыму. Он вызвал абсолютную истерику в Кремле, в Государственной Думе, и я думаю, что фактически перед приговором, увидев этот доклад, они переиграли и непосредственно сам приговор. То есть, ах, вот так вот, вы тут доклады нам пишете, ну, получайте, значит, старик будет сидеть в тюрьме, пока не умрет.
Ну, речь идет о старике, который тяжко болен.
Безусловно. Это в этом особый цинизм. В этом и есть оскал. Они прекрасно знают состояние здоровья Ильми Умерова. Много кто говорит, что да, он 2 года колонии не выдержит. И так... А я могу сказать, что он может и до апелляции не дожить. То есть состояние его здоровья с учетом стресса последнего времени, судебного процесса, предварительного следствия, издевательств в психиатрической больнице над ним могут привести к его гибели, ну вот буквально сейчас. И российская власть не может этого не понимать. Но... продолжает оказывать вот это давление, ну, видимо, получает это удовольствие.
Вопрос по крымским судьям, которые изменили присяги и после аннексии Крыма перешли на сторону России. Эти судьи – участники громких дел, громких процессов над политузниками в Крыму. И такой вопрос. Скажите, есть ли в России подобные случаи, когда граждане другой страны, а крымские судьи продолжают оставаться гражданами Украины, вершат правосудие от имени России? И к чему может вообще привести подобная практика?
Ну, на мой взгляд, это абсолютное нарушение закона о статусе судей. Согласно этому закону, судья российский не может не то что гражданство иностранного государства иметь, он не может иметь имущество за рубежом. И когда после оккупации, после аннексии значительное количество прокуроров, судей, сотрудников СБУ, 94% сотрудников СБУ, сотрудников полиции переметнулись на сторону российской власти, вероятно, они не задумывались, какие будут последствия. А последствия серьезные, потому что, во-первых, это нарушение Европейской конвенции о защите прав человека, то есть должен судить надлежащий суд, надлежащий судья, и судья-иностранец – это нонсенс. Второе, ну, конечно, у них есть мотив, потому что им необходимо выслуживаться перед новой властью, им необходимо давить своих соотечественников, как абсолютно верно сказал Ильми Умеров, предатели судят патриотов. И, к сожалению, вот этот дополнительный мотив в том числе увеличивает раскрутку вот этого маховика репрессий.
Угу. А как вообще российские судьи относятся, и адвокаты российские, относятся вот к таким перебежчикам?
Ну, понимаете, какая штука? Все в России, подавляющее большинство, по крайней мере, так или иначе, явно или неявно одобряют текущий курс власти. Вот. Это касается и адвокатского сообщества, это касается и судей. Ну, судьи, они как бы имеют существенные гарантии от государства, и потом повышенную пенсию, и неприкосновенность, и так далее, и так далее. С учетом ухудшающейся экономической ситуации, судейская зарплата стоит, по их мнению, того, чтобы идти на преступление.
Вы слушаете «Дневное шоу» на радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Юрченко и гость нашей студии – российский адвокат Николай Полозов. Давайте поговорим о международном давлении на Россию. В Кремле ощущают это давление и понимают, каких шагов от России ждут в мире?
Ну, безусловно, в Кремле сидят не дураки, и они прекрасно понимают давление, прекрасно понимают санкции, которые наложены. Здесь важно понимать, что надо разделять риторику, направленную на внутри российского потребителя, на электорат, и риторика настоящая, истинная, которая с помощью которой общаются, ну, в том числе, с западными партнерами. Безусловно, эти санкции оказывают существенное влияние на, и в том числе, экономическую ситуацию, но, я повторю, важно все-таки вести разговор о персональных санкциях. Наказывать непосредственно тех, кто нарушает права человека, кто отдает приказы тем, кто нарушает права человека, кто принимает решения по конкретным уголовным делам, потому что, ну, это не секрет, в России судьи по таким уголовным делам, там, Чайгоза или Умерова, не принимают решений. Им дают сверху исполнительная власть конкретные указания, что и как делать. Вот этих людей надо выявлять, подвергать персональным санкциям, потому что ведь они как хотят? Они хотят править как Сталин, но жить как Абрамович. И вот эта вся система российская, она построена на том, чтобы как можно больше выжить, наворовать внутри страны и перекинуть вот это все наворованное в яхты, в дворцы на Западе. Вот этот порочный круг необходимо разрывать. Сейчас Запад уже начал потихоньку отрезвляться. И за прошедшие 3 года я вижу, что ведется планомерная работа по выявлению вот этих незаконных активов. Ведь из России вывезли больше $1 триллиона за вот эти 18 путинских лет. Вот. И вот это и есть самое болезненное, вот это вот и есть игла Кощея, которую необходимо ломать.
Продолжим разговор о персональных санкциях. Когда говорят об агрессии России против Украины, часто упоминают Международный суд в Гааге как некий инструмент наказания для российской власти. Насколько реально увидеть на скамье подсудимых Владимира Путина?
Ну, это, конечно, умозрительное такое, может быть, заключение относительно конкретно Путина, потому что важно понимать, что нет какого-то рецепта единственного, нет волшебного ключика, который вставил в замочную скважину, повернул, и все случилось. Это должна быть комплексная последовательная работа на разных площадках, с разными уровнями давления. Что касается преступников, которые в том числе причастны к гибели сотен людей, в том числе в пассажирском самолете, сбитом Буком, причастны к гибели десятков тысяч граждан Украины на востоке Украины, которые причастны к репрессиям в отношении граждан Украины, проживающих в Крыму, я убежден, что кто-то из них сядет на скамью подсудимых. Ну, понимаете, мы же видим историю. Гитлер, например, не дожил до этого. Вот. И, может быть, и Путин не доживет. А может быть, сядет и, как Милошевич, умрет в тюрьме. Здесь прогнозы, мне кажется, дело неблагодарное. Важно последовательно двигаться в этом направлении.
Вы выступали в середине сентября на рабочем заседании сессии ОБСЕ в Варшаве и призвали приостановить возможность голосования России, ну, принимать участие по основным вопросам. На ваш взгляд, такие шаги могут усмирить агрессора? И вот вообще, мне очень интересно услышать ваше мнение. Что болезненнее для Кремля, экономические санкции или такие политические щелчки по носу, скажем так?
Ну, я исходил из того, что уже имеется подобный опыт в парламентской ассамблее Совета Европы, где российская делегация была лишена права голоса, потому что то, что я услышал на ОБСЕ, это, конечно, ложь, ложь и ложь. Специально привезли из Крыма каких-то якобы представителей болгар, которые заявили, как им счастливо живется в российском Крыму. Мало того, российская делегация там просто заявила, если мы услышим слово «оккупация», мы будем всех перебивать. Но это же не разговор, поэтому я и предложил вот такую форму. Что касается, повлечет ли это какие-то за собой последствия, ну, понимаете, здесь опять-таки комплексно необходимо. То есть нельзя говорить о том, что только санкции могут помочь или только политическое какое-то давление может помочь. Я думаю, что оперирование всеми этими категориями в конечном счете может привести к какому-то результату. Потому что для Кремля одинаково болезненно и наложение санкций, и потеря престижа на международной арене.
А что вообще может такого случиться, произойти, чтобы Россия ушла из Крыма и Донбасса?
Ну, здесь важно понимать, что в России, как в большой стране такого имперского типа, за последние 18-20 лет накопилось огромное количество существенных противоречий, которые власть не решает. Власти удобно это все заморозить и, ну, скажем так, ждать либо пока рассосется все само, либо пересидеть, что называется. Это и проблема Кавказа, это и проблема Поволжья, и, скажем так, экономическая ситуация. Я убежден, что в какой-то момент, поскольку эти проблемы не решаются, их отрицательная нагрузка приведет к тому, что где-то эту дамбу прорвет. Это может быть Кавказ, это может быть Крым, это может быть все что угодно. И тогда пойдут уже необратимые явления, которые будут касаться всей страны в целом. И здесь можно даже не привязываться к каким-то конкретным лидерам и так далее. Как это будет решаться, в каком виде, очень сложно сказать. Но то, что эти проблемы все равно придется рано или поздно решать, это факт. И я думаю, что как раз тогда и проблематика Крыма тоже выйдет на, скажем так, первый уровень.
Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу. Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Вы слушаете дневное шоу на радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Юрченко. Гость нашей студии – российский адвокат Николай Полозов. Давайте поговорим о деле одного из лидеров крымских татар – Ахтема Чигоза. Его обвинили в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Защита подала апелляцию, копию жалобы вы публиковали у себя в Фейсбуке. Как будут развиваться события теперь?
Ну, дело в том, что после вынесения приговора существует пресекательный срок 10 дней для подачи жалобы апелляционной. И мы подали пока краткую жалобу для того, чтобы этот срок не истек. Сейчас я знакомлюсь с протоколом судебного заседания. Все-таки у нас более года длился судебный процесс. Протокол – это 9 томов на листы с оборотом, порядка 9000 страниц. И уже после ознакомления с протоколом мы составим полную жалобу, которая в конечном счете будет рассматривать Верховный суд Российской Федерации. То есть не в Крыму, а в Москве. Но дело в том, что вот эта вся юридическая, скажем так, часть, она в таких делах не имеет никакого значения абсолютно. То есть решение заранее предопределено, вне зависимости от того, виновен человек, не виновен. И здесь, в Киеве, я уже поднял вопрос о том, что, не дожидаясь апелляции, украинская власть должна поднимать вопрос относительно обмена тех украинских политзаключенных, в частности, Ахтема Чигоза, на российских граждан. Здесь есть сотрудники ФСБ, которые из Крыма приплыли. Здесь есть военнослужащие, которых на границе взяли, тоже в Крыму. Ну, надо поднимать вопрос, обращаться к Кремлю с этим. Потому что за последние полтора года не произошло ни одного обмена украинского политзаключенного. И, на мой взгляд, ситуация в таком виде продолжаться не может. То есть необходимо подключать Меркель, Оланда, Эрдогана и решать этот вопрос с Путиным.
У нас есть звонок из Крыма. Говорите вы в эфире.
Добрый день. Я благодарю Николая, я, может, постарше его немножко, благодарю за его работу, добросовестность и честность. Если был бы он президентом, вы знаете, Россию все любили, уважали и ценили. И не было бы этого бардака полностью. Я ему желаю будущего, и таких людей, как он, было бы побольше, был бы порядок в Российской Федерации, вы знаете, не было бы ни оккупации, ничего, все, как говорится, как евреи, все бы торговали. Это очень умный человек, мне нравится, я его за ним много раз слежу в выступлении, очень умный, я благодарю ему за его добросовестную, правда, рискованную работу.
Спасибо за ваше мнение, это был наш постоянный слушатель из Крыма.
Очень теплые слова, спасибо.
Продолжим обсуждать дело Ахтема Чигоза. Николай, в деле Чигоза есть явное противоречие. Россия расследует случай, который произошел на территории другого государства, с гражданами другого государства, еще и задним числом. Так вообще можно?
Нет, конечно. В Конституции Российской Федерации прямо написано, что уголовный закон обратной силы не имеет. И если какое-то событие произошло до введения соответствующего уголовного закона, то человек не подлежит никакой ответственности. Но здесь в данном случае фактически применили вот эту обратную силу закона, фактически осудили Ахтема Чийгоза за события, которые произошли на территории Украины, причем в тот момент, когда Российская Федерация даже не оспаривала принадлежность Крыма. И, безусловно, это было продиктовано политической целесообразностью, поскольку активная позиция Ахтема Чийгоза после запрета въезда в Крым Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову, его активная забота о своих соотечественниках, она, безусловно, злила и крымскую власть, и Кремль, и вот таким образом его решили наказать. Поэтому, учитывая, что состояние здоровья у него за 2,5 года нахождения в СИЗО явно не улучшилось и даже не проводилось никаких обследований, я опасаюсь, что последующее этапирование его куда-то в колонию в российскую, ну, может привести к каким-то тяжелым последствиям. Вот. Тем более, что мы видим, как издеваются над украинскими политзаключенными, над тем же Сенцовым, постоянно кидая его из одной тюрьмы в другую. Поэтому ни о какой законности здесь идти речи не может. Единственный, скажем так, мотив, по которому возбуждаются эти дела в Крыму, это попытка запугать людей, создать атмосферу страха, атмосферу террора и фактически сделать так, чтобы люди боялись даже выходить из своих домов.
Подобная судебная история. Они вообще говорят о том, что некие правила игры нарушены и больше не работают. Значит ли это, что Россия теперь может и в дальнейшем расследовать случаи, которые произошли когда-то давно на территории других государств с другими гражданами?
Безусловно, и она активно этим пользуется. Это называется экстерриториальная юрисдикция. То есть, когда Российская Федерация, нарушая собственные законы о применении закона во времени и пространстве, фактически расследует дела, которые произошли на территории Украины, на территории иных иностранных государств. С точки зрения международного права это абсолютно все несостоятельно. И надо сказать, что подобная позиция не укрепляет доверие граждан к решениям судов. Но, видимо, российская власть считает, что сиюминутная политическая выгода важнее, чем укрепление институтов государства.
Ага. А расскажите, пожалуйста, какие еще, вот кроме этого удивительного случая, какие еще есть отличия российского правосудия от украинского?
Ну, здесь важно понимать, что в России система правосудия предельно вертикализирована. То есть судьи назначает президент, но снять может председатель суда конкретного. Поэтому они все находятся в зависимом положении. Председатели суда находятся в зависимом положении от судебного департамента. И, скажем так, какие-то решения независимые они принять не могут. Вот я вижу, что в Украине, например, суд принимает непопулярные решения. Ну, например, это касается одесских событий или перевод под домашний арест Нелли Штепы. Да, решения непопулярные, но явно, что они происходят, эти решения, не в интересах в том числе и власти. То есть, ну, суд независимо принял такое решение. В России такое исключено. Судья находится в абсолютно скованном, зависимом положении, и если он проявляет какую-то вольность, то это может, ну, вплоть до его отставки привести к этому.
На ваш взгляд, вот решение не привозить Чийгоза в зал суда, это принималось наверху или это инициатива местных уже судов?
Нет, это принималось, безусловно, наверху. Важно понимать, что это первый процесс в истории российского правоприменения, где в первой инстанции подсудимый лично не присутствует в суде. До этого практиковалось в апелляционной инстанции, что людей не привозят, и это уже как бы норма, но чтобы не привозили в суд первой инстанции, таких процессов не было. Поправки были приняты в 2014 году летом. И, на мой взгляд, здесь преследовалось две цели. Во-первых, апробировать в Крыму на этом процессе саму технологию удаленного присутствия подсудимого, а во-вторых, попытаться исключить любую возможность контакта Ахтема Чийгоза с своими согражданами, теми, кто приходит поддержать его. Когда мы исследовали материалы дела, мы увидели, что есть характеристика в день его ареста, составленное сотрудником, начальником Бахчисарайского отдела милиции, где он указал, что Ахтем Чийгоз обладает организаторскими способностями, может в короткое время собрать большое количество людей для митинга, шествия и демонстрации. Я думаю, что, исходя из этих соображений, его и изолировали. А вдруг, они как считают, а вдруг он призовет людей куда-то?
Вы очень интересную и жуткую вещь сейчас сказали. То есть Крым – это некий полигон, где Россия опробует некие репрессивные методы, которые потом намерена применять у себя внутри России.
Именно так. Силовики, которые приезжают в Крым с материка, представляют его неким фронтиром, некой серой зоной, где нет никаких правил, где можно, как некий полигон, где можно отрабатывать те или иные, скажем так, методики. И, естественно, это абсолютно негативно отражается на правах и свободах человека в Крыму.
Это страшная вещь, на самом деле.
К сожалению.
Давайте немного поговорим о наших политузниках, которых становится, к сожалению, все больше. В Украине и в Крыму, на материковой Украине и в Крыму очень остро реагируют на каждый случай судебного преследования. Скажите, а как в России, какая реакция? Что известно среднестатистическому гражданину о Сенцове, Кольченко, Семене, Чийгозе?
Ну, здесь важно понимать, что, к сожалению, в России практически нет независимых СМИ. И если мы говорим о телевидении, вообще нет. Если мы говорим о каких-то полуинтернет-изданиях, да, где-то что-то еще есть. И, естественно, когда отсутствуют независимые СМИ, присутствует цензура. В России не принято обсуждать проблематику Крыма вообще. Причем это касается не только государственных СМИ. Это касается в том числе и интеллигенции. То есть говорить о Крыме – это некий моветон. Вот. Ну да, есть Крым, что-то там, но нас это не касается. Вот такая позиция. И все это, конечно, никак не способствует тому, чтобы граждане России узнавали о том, что происходит с украинскими политзаключенными в России. Да, какие-то имена есть на слуху более-менее, Сенцов и так далее, тем более, что Путину лично задавали вопросы об этом, и это звучало. Но, по большому счету, россияне не знают о том, какие репрессии развернуты в Крыму.
На ваш взгляд, украинские политузники для Кремля – это заложники или такой способ устрашения?
Это и то, и другое. То есть, с одной стороны, это попытка, ну, по крайней мере, если не приобрести лояльность со стороны жителей Крыма, то запугать их, чтобы они не выступали открыто против Кремля. С другой стороны, конечно, это некий обменный материал, причем обменный не на аналогичных людей, да, не на тех граждан России, которые так или иначе оказались задержаны в Украине, а скорее на некие политические преференции, на некий большой торг. И я считаю, что, конечно же, вот процесс обмена украинских политзаключенных необходимо форсировать. К сожалению, пока я не вижу, чтобы украинская власть, кроме декларативных заявлений, предпринимала какие-то конкретные шаги в этом направлении. А это очень важно.
То есть, на ваш взгляд, их надо менять?
Я считаю, что, безусловно, надо менять, потому что, скажем так, это символы. Украинские политзаключенные в России – это символы сопротивления, это символы свободы. И, честно говоря, я не знаю, позитивно ли отразится, вот, ну, не наплевательское, но очень сдержанное отношение со стороны власти по отношению к этим людям.
Но есть мнение, люди говорят о том, что те, на кого можно обменять, важны здесь, как некое доказательство российской агрессии в Украине, что нужны суды.
Ну, в любом случае же есть и суды, есть и документы. На мой взгляд, человеческие жизни важнее. И, условно говоря, Ахтем Чийгоз, который будет находиться в российской тюрьме, или Сенцов, или Эльми Умеров, их освобождение приоритетнее, чем любые сотрудники ФСБ или российские военнослужащие здесь. Поэтому нужно спасать человеческие судьбы. По-другому это не работает.
Спасибо за ваше мнение. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реали. В студии работала Елена Юрченко, наш гость Николай Полозов, российский адвокат. До свидания, хорошего вам дня.